вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Народный адвокат» мы задаем вопросы нотариусу. Так как у нас в гостях член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. Ирина, добрый день.
Здравствуйте.
Друзья, о чем мы будем говорить? Какие вопросы могут задавать слушатели вам? Ирина, давайте обрисуем, чтобы понимать.
Ну, с моей точки зрения, нужно осветить те вопросы, с которыми, как правило, вот ко мне, как к нотариусу, ежедневно обращаются граждане, которые у них вызывают наибольшее затруднение и интерес. Это вопросы, связанные со сроками принятия наследства, с наследованием, в том числе, долгов гражданина умершего, вопросы, связанные со сделками с недвижимым имуществом, например, дарение. Очень часто обращаются к нам пожилые родственники со своими более молодыми родственниками для того, чтобы выяснить, каким образом им поступить, как лучше им распорядиться своей недвижимостью, подарить или завещать.
Угу. Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Как выглядят настоящие красивые нотариусы, вы можете видеть в нашем видео-вещании в телеграм-канале «Радио говорит МСК», а также ВКонтакте «Говорит Москва 94.8». Ирин, вообще, я хотел начать вот с какой новости. Глава Минюста предложил ограничить сроки отсутствия нотариуса на работе. Вы читали сегодня эту новость?
Конечно.
Вот, что речь о ситуации, когда от его имени, ну и от полномочий осуществляет помощник, потому что он может быть в отпуске, может быть осужден, ну и так далее. Говорит об этом, значит, министр юстиции. Вообще, насколько, ну, помощники, насколько я понимаю, помощников, может быть, у нотариуса достаточно много? Или есть какое-то ограниченное количество?
Ну, ограничений нет, но, как правило, это 1-2, если это речь идет, я работаю нотариусом в области, но иногда 3, если контора достаточно большая. Но с моей точки зрения, если руководитель Минюста об этом заговорил, да, запрос, наверное, определенный есть, но для большей части нотариусов Российской Федерации вот эта история не актуальна. То есть
почему?
Практически я работаю 24/7, ну да, у меня есть, как у любого нормального гражданина Российской Федерации, право на отдых, который я использую, как правило, в общем и целом за 12 месяцев, но это 4 недели, 2 недели летом, 2 недели зимой или осенью. А в остальных случаях, если, например, я исполняю какие-то обязанности как член комиссии Федеральной нотариальной палаты, там приходится уехать в командировку, либо нотариусы люди, они могут заболеть, да, тогда обязанности исполняет мой помощник.
Во всех остальных случаях, когда помощник исполняет обязанность.
Во всех остальных случаях нотариус ведет прием сам.
А помощник, он имеет юридическое образование?
Безусловно. Это такой же, по сути, полноценный нотариус.
Так начинающий.
Начинающий, да. Не обязательно начинающий. Некоторые помощники работают и по 10, и по 15, и по 20 лет. Это человек, который имеет высшее юридическое образование. Это человек, который сдал квалификационный экзамен. Он внесен в реестр нотариусов Министерства юстиции. И если возникает такая возможность, там, например, освобождается должность нотариуса, этот человек имеет право сдать квалификационный экзамен и стать нотариусом. Но многие,
вот видите,
помощники,
господа, да, как...
многие помощники работают, почему я говорю, долгие годы работают, не потому что они отходят на экзамен и не могут сдать экзамен, а потому что это совсем другая ответственность. За действия помощника отвечает нотариус.
Ну, конечно.
И даже очень опытный помощник, который долгое время проработал с нотариусом, сам на себя не готов принять такую ответственность.
Поэтому, господа, приходя в нотариальную контору к нотариусу, имейте в виду, что люди, там, служащие, кто находится помимо нотариуса, это не просто какие-то секретарши или машинистки, а это профессиональные те же юристы, нотариусы и так далее.
Чтобы контора работала полноценно, чтобы мы оказывали и быструю, и грамотную помощь, у нас есть и секретари, и нотариусы, но вот лично в моей конторе у нас либо люди работают с высшим образованием, либо учатся. Ну и, как правило, ну вот у меня это профильное образование юридическое.
Я просто вспоминаю свои обращения в нотариальную контору. У меня рядом с домом была, ну, она и сейчас, наверное, есть нотариус. Вот, прекрасная, милейшая дама. Вот, мы с ней здоровались. Она живет там рядом. У нее собака. Мы гуляли вместе, общались. Я не знал, что она нотариус. А потом я прихожу к ней в контору. Она такая улыбчивая вся. На прием. Мне надо было сделать доверенность. Ну, отпустить ребенка, чтобы поехала с матерью за границу. Взгляд такая коршуном на меня. Она, мне было ощущение, что она психиатр. Она меня, во-первых, оценивает, говорит, вы сейчас как себя чувствуете? Я говорю, нормально. А что случилось? Она такая, я должна понимать, вскребели вы для подписания такого-то документа. Ну, может быть, не на этот документ, а какой-то другой. Что-то, это видно было что-то более ответственное, связанное с недвижимостью. Но вы, помимо прочего, знания законов, юридических тонкостей, вы еще и как психологи выступаете.
Безусловно.
Вы должны определить, вменяемый человек или нет.
За годы работы нотариусом, конечно, не имея образования специального, все равно нотариусы уже оценивают обратившихся к нам людей и с точки зрения работы психолога, потому что иногда бывает, приходит человек, и вот вас нотариус так усиленно спрашивал активно, да, насколько вы хорошо себя чувствуете, адекватно ли понимаете, ли что происходит, потому что бывает так, что приходит человек, и вроде бы сначала все идет, ну, да, я такой-то, я хочу то-то, а когда начинаешь спрашивать, вот хочет бабушка подарить. А для чего ты хочешь подарить? Я хочу, чтобы эта квартира после моей смерти досталась моему внуку. Вот запрос такой, каждый второй пожилой человек приходит подарить после смерти. Подарить после смерти – это значит составить завещание. Угу. Невозможно подарить на случай смерти. Конечно. На случай смерти можно составить завещание. А если ты даришь, ты должен четко понимать, что это уже не твое. И отношения даже с ближайшими родственниками могут быть совершенно разные. Но сегодня у тебя внук прям вот лучший любимый, а завтра стала любимой внучка, а квартирой ты уже распорядилась назад, пути да. нет.
Но можно оформить дарственную с правом проживания пожизненного в данный момент, если бабушка так хочет, насколько я знаю.
Договор дарения – это безусловная сделка, то есть каких-либо условий прописать нельзя, и все-таки моя рекомендация. Отношения, я не говорю, что все внуки нехороши, и все внуки хотят заполучить квартиру бабушки для того, чтобы на следующий день выгнать ее и проживать под кустом. Нет, конечно, это исключительный случай. Но мой совет как нотариуса – обязательно перед любой сделкой, связанной с расставанием со своим имуществом, дарением ли, куплей-продажей, оценить все риски, все последствия. Возможно, имеет смысл сделать завещание, но если есть желание подарить, то, пожалуйста, дари, потом можно заключить договор о передаче в пользование, внук передает в пользование безвозмездной бабушке до ее смерти это помещение. Есть также еще и такой договор, как пожизненное содержание с иждивением. Он может быть заключен не только с родственником, а с посторонним лицом. Он предполагает передачу имущества той же квартиры в собственность сейчас уже, но с условием, что бабушка будет или дедушка там проживать, и за ним будут осуществлять уход, тот уход, который ему нужен, и все это можно прописать в договоре, в том числе и стоимость ухода.
Супер, идем далее, у нас нотариус в гостях. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день еще раз. Максим, Георгий, это Москва.
Да, Георгий, да, говорите.
Вот, знаете, такой вопрос у меня, смотрите, вот, остается еще дача, вот. Какого? Я хочу ее подарить соседям своим. Но пока пусть они не знают об этом.
Георгий, вот. Извините, я начинаю немножечко путаться. Это вы вчера звонили по поводу, у вас сыновья погибли, да?
Да.
Это Георгий, я. У него погибли сыновья на СВО, и никого не осталось. Дочка и жена погибли во время ковида, и у него недвижимости много, но и пока он не вступил в наследство, он хочет и на СВО отправить, и больным однополчанам сыновей помочь. И вот сейчас он дачу спрашивает, мы услышали, может ли он подарить, но они не знают, а вопрос-то в чем?
Вопрос вот как его, после того, как вот, мы вместе, грубо говоря, на горшках 50 лет назад сидели. Вот,
с детства.
Как его. Я хотел бы соседям, хорошим своим знакомым оставить...
Эту его, дачу.
Ту свою дачу, да.
Но вот, у вас родственников же больше никого нет.
Ну, получается так, да.
Ну, завещание.
Георгий, здравствуйте. Безусловно, вы как собственник имущества вправе распорядиться своей дачей любым образом, в том числе и подарить вашим соседям. Я понимаю, что иногда бывают такие отношения вроде бы с посторонними людьми, не кровными родственниками, но более доверительные, близкие, чем с ближайшими родственниками. И все же я хотела бы вас предостеречь. Вот ведущий уважаемый сказал, что вы пережили страшное горе, что недавно вы лишили самых близких своих родственников. А чем может быть опасно вот это вот, так сказать, ну, под влиянием каких-то вот сиюминутных желаний, под влиянием горя, да, вот это вот переход имущества? Вы подарили, вы уже перестали быть собственником. Обязательств то лицо, вот эти ваши ближайшие родственники. Я понимаю, что они могут, у вас замечательные быть отношения, и тем не менее, вот вы подарили, с юридической точки зрения, они никаких обязательств перед вами не имеют. Потом все мы смертные, вы подарили свои соседи, с которой вы вместе, извините, вы сами сказали, на горшках сидели, может так случиться, что она может уйти из жизни раньше вас, а отношения с ее наследниками может не сложиться. Поэтому я, как нотариус, рекомендовала бы вам остановиться либо пока на варианте завещания, это распоряжение на случай смерти, которое вы вправе в любое время, все то, что в жизни меняется, изменить. Причем вы об этом можете не ставить в известность никого, ни тех лиц, которым в том числе вы завещали. Либо же, если у вас все-таки есть такое стойкое желание передать свою дачу родственникам, вот этим своим знакомым, соседям, да, есть вариант договор пожизненного содержания с иждивением или договор ренты. То есть вы передаете эту дачу в собственность вашей соседке, она станет собственником, но вы в договоре прописываете, что вы остаетесь пользоваться этой дачей, проживать в ней, и, возможно, вам нужен, дело идет, как говорится, не к молодости, а к более зрелому возрасту, обеспечивать за вами какой-то уход, потому что, как я поняла, что ближайшей родни у вас не осталось.
Да, абсолютно правильно, просто я хотел бы, чтобы, как его, после того, как меня не станет, вот, чтобы они потом узнали, а налоги я все сам буду оплачивать.
В этом случае предполагается именно вариант завещания, потому что, да, пока, если вы завещали имущество, вы можете об этом никому не рассказывать. Завещание после его удостоверения переходит в единую федеральную базу данных завещаний, и когда нотариус открывает наследственное дело, любой нотариус, он обязан по закону проверить факт наличия завещания. Но если вы же не хотите предупреждать ваших знакомых, что вы оставили завещание, но нотариус каким-то образом после открытия наследства должен найти того человека, если это не ваш ближайший родственник, где он живет. Поэтому я рекомендовала бы при совершении завещания указать не только фамилию, имя, отчество вашей соседки, но и дату ее рождения и место ее жительства, чтобы после вашей смерти нотариус, который увидит в базе данных это завещание, смог известить вот этих ваших потенциальных наследников о том, что вот такое завещание в их пользу осталось.
Все понял, спасибо.
Пожалуйста,
большое.
Георгий, всего держитесь.
Доброго. Не болите, живите долго.
И вы тоже, и звоните, если будут какие-то вопросы, мы с вами. Пока-пока. А вообще нотариус обязан найти того, кому завещают? Или, потому что, насколько я знаю, он не обязан это делать?
У нотариуса такой обязанности нет. Но, да, безусловно, нотариус предпринимает все шаги к тому, чтобы таких людей найти. В принципе, вот если ко мне обращаются и говорят, например, наследники даже, что есть еще такой-то наследник, знаю, что он живет в таком-то городе, точного адреса не знаю. Мы запрашиваем органы ФМС, паспортный стол, для того, чтобы выяснить информацию. Там сейчас как? Если такого гражданина они находят, они ему сообщают, что вот поступил запрос от нотариуса, даете ли вы согласие на то, чтобы мы предоставили нотариусу ваши персональные данные? Ну, как правило, если разыскивает нотариус, разыскивает он по вопросам открытия наследства, и граждане дают такое согласие, мы их извещаем.
Вот, видно, тот нотариус, который ведет какое-нибудь дело моего богатого родственника, решил не делать запрос, потому что не находит меня никто, не находит.
А может, Брянск... еще все впереди.
Может быть. А еще лучше, чтобы это был какой-нибудь французский нотариус. В Брянской области умерла бабушка. Ехать туда пока не хочу. Как открыть наследство, спрашивает слушатель.
актуальный очень вопрос. К сожалению, сейчас есть такие точки, в которые по объективным причинам не всегда гражданин может выехать, а срок для принятия наследства законом ограничен. Это всего лишь 6 месяцев со дня смерти наследодателя. И в течение этого времени надо нотариусу по месту открытия наследства, а это по месту последнего жительства, последней регистрации наследодателя, надо направить заявление. И вот в этом случае нотариусы уже давно приходят на помощь с помощью современных информационных технологий. Вы вправе обратиться к любому нотариусу в том городе, где проживаете.
Но это в Москве
проживаете. Да, вот например, обращайтесь в Москве к любому нотариусу. Нотариус удостоверяет ваше заявление о принятии наследства. И если дело наследственное не открыто, у нас есть, опять же, единая федеральная база наследственных дел, и любой гражданин может в эту базу обратиться и проверить, если он знает, что у него родственник умер, и не знает, открылось ли наследство, в эту базу обратиться. И вот, если дело не открыто, то нотариус направляет ваше заявление в электронной форме любому нотариусу в тот город, где открыто наследство. Вот, например, в город Брянск. Соответственно, это, поскольку это электронная передача, тут же, единомоментно, в этот же момент, это заявление поступает нотариусу в Брянск, и он открывает в течение 3 дней наследственное дело, заводит наследство, и желательно, конечно, указать в заявлении свой телефон, не только адрес, и дальше... Ровно так же через полгода вы вправе, не обращаясь лично в Брянск, получить свидетельство о праве наследства. Обращайтесь к нотариусу в Москве, пишите заявление, прошу выдать свидетельство о наследстве, естественно, с оплатой тарифа, также там по банковской карте, и переслать в мой адрес, указывайте адрес, в который нужно переслать свидетельство о праве на наследство.
Все ясно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день, это Нина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Нина Ивановна, сделайте радио, выключите радио.
Ну, я выключила. Значит, скажите, пожалуйста, а чем чревато вот этот договор пожизненного содержания? 23 года, может быть, он идет, ну, выполняет эти договорные условия, а потом просто ему надоело, и он прекратил всякое и так далее. Чем чревато это?
Хороший вопрос, Нина Ивановна. Чем, даже не чревато, а наоборот, чем этот договор защитит ваши права? Да. Договор этот односторонне обязывающий. То есть в жизни действительно может все измениться, и человек может перестать оказывать вам помощь по каким-то объективным причинам. Вот сегодня он здоровый, работоспособный, у него есть возможность помогать вам. Завтра что-то случилось, он, например, заболел, потерял работу, больше не может за вами ухаживать. Но вы-то заинтересованы, заключали договор пожизненного содержания с иждивением, либо вы расторгаете договор по обоюдному согласию, и в этом случае то, все, что было передано по этому договору обратно тому, кто платил ренту, не возвращается. Либо, если та сторона противоположная не хочет и не исполняет своих обязанностей, вы обращаетесь в суд и в судебном порядке расторгаете и возвращаете себе недвижимость. Опять же, все полученное по договору остается у вас, не возвращается той стороне, в отличие от дарения, по которому вы подарили, вам сказали спасибо, это и понятно, иди на все четыре стороны.
А вот теперь скажите, вот в этом договоре все-все-все подробности или есть какой-то типовой договор?
Есть, конечно, ну, не то чтобы типовой договор, но достаточно универсальный, но я рекомендую как можно подробнее все прописывать. Необходимость в уходе, необходимость в уборке помещения, необходимость в приобретении каких-то лекарственных средств, вы уже знаете приблизительно, на какую сумму в месяц там вам нужно приобрести необходимые лекарственные препараты. Необходимость, например, санаторно-курортного обслуживания. Причем это не обязательно должен делать лично тот человек, с которым вы заключили договор. Он может для этого нанимать там для уборки какие-нибудь клининговые компании, клининговые компании, может нанять медсестру, медработника. Главное, чтобы помощь вам оказывалась.
А вот теперь скажите, пожалуйста, если все это по суду, если нужно будет расторгнуть, а вот если касается денег, например, ну, мой дом стоит там, например, 10 миллионов рублей, вот эти деньги нужно будет оговаривать, или, например, они мне эти деньги не нужны, и я должна в этом договоре сказать, что именно только обслуживание, а не материальное возмещение за мой дом.
Да, рента бывает как возмездная, так и безвозмездная, то есть вы можете передать бесплатно свой дом в собственность другое лицо с условием, что этот человек будет ежемесячно ухаживать за вами. Это в договоре указывается.
Все, пожалуйста, большое, пожалуйста, да. Жених уговаривает заключить брачный контракт. Можем на эту тему говорить?
Конечно.
Ирина, все отлично. Так, убежал. А вот, считает, что все было у нас заранее разделено. Но это как-то казенно получается. Как же чувства и доверие друг к другу? Не понимаю, зачем нужен этот контракт? Не расскажете?
С моей точки зрения, брачный договор, он как раз не свидетельствует о том, что помыслы и намерения вступающих в брак будущих супругов или к супругов чисты. И тут как раз отсутствует какой-либо меркантильный интерес. Достаточно часто бывает, когда молодые...
Нет, ну почему какой-то меркантильный интерес немного присутствует? Потому что то, что вот я заработал,
я
это
имею в виду
моё.
Со стороны другого супруга. Вот потому что я вот как раз хотела сейчас эту тему развить.
А может быть, эта девушка не место за выиграет, не знаю, миллион долларов и купит себе 5 квартир. А
всё
потом
возможно.
2,5 квартиры придется отдавать жениху.
Когда обо всем договорились на берегу, это всегда укрепляет отношения и доверие друг к другу. Очень часто бывает, когда молодые люди вступают в брак, и еще у них пока нет достаточных средств для приобретения недвижимости. А средства на приобретение недвижимости дают родственники с обеих сторон. Кто-то более обеспечен, кто-то менее обеспечен, кто-то, например, ну, квартира, грубо говоря, стоит 10 миллионов, кто-то дал 8 миллионов, а кто-то дал 2 миллиона. Приобрели муж и жена квартиру молодые, она уже считается совместной собственностью, и совместное предполагает равнодолевое участие, это требование закона. Так вот, в брачном договоре как раз можно и прописать, все указать, что вот мы квартиру приобретаем, но тебе... 2/3, а мне 1/3. Опять же, очень часто брачный договор заключается в каких случаях? Один из супругов ведет предпринимательскую деятельность. Деятельность предпринимательская всегда сопряжена с риском. А у него есть семья, у него есть дети. И если супруги договорились, что, например, вот определенная недвижимость, приобретенная в период брака, переходит в собственность жены, то эта недвижимость можно в дальнейшем, если какие-то рисковые последствия ведения бизнеса возникнут, уберечь от того, чтобы она была, так сказать, отчуждена кредиторами мужа. Но вы должны помнить о том, что это надо делать до того, как вы успели наделать долги. Если вы с помощью брачного договора пытаетесь вывести, например, из того же уже, если дело пахнет керосином, и супруг банкротится из конкурсной массы, брачный договор в судебном порядке будет признан недействительным.
Все ясно.
Кредиторами.
Так, Нильс Майкл, объясните, что такое это вот по поводу Георгия? На какой, он пишет, Максим, Георгия на какой-то контроль взять можно, походатайствовать где-то за него? А о чем ходатайствовать? Он не бедствует, он получил за сыновей еще дополнительные деньги. Вот сейчас не может продать квартиру, потому что придется платить большой налог, еще три года не прошло.
Да,
под налог там чуть ли не по 10 миллионов. И поэтому я не понимаю вас, напишите пример ходатайства, и я тогда отвечу, скажу. По поводу, значит, брачного контракта, еще такой момент. Брачный контракт в течение жизни можно переписывать, исправлять? Ну вот я женился сегодня, подписал, а через год я хочу добавить пункт или убрать какой-то пункт.
Конечно, обстоятельства жизненные меняются, поэтому это такая конструкция подвижная. Если у супругов есть договоренности, они в любой момент в течение брака вправе обратиться к любому нотариусу, причем не обязательно к тому нотариусу, у которого первый договор заключали, а заключить соглашение о внесении изменений в брачный договор. Например, когда вы приобретали квартиру с использованием кредитных средств, у одного из супругов была, может, скажем, неблагоприятная кредитная история, и банк поставил условия. Приобретаешь квартиру, но заключаешь брачный договор, что и кредит, и квартира – это, собственно, пример мужа. Вот он выплачивает. Они заключили брачный договор. Дальше прошло время. Кредит выплачен, и, соответственно, супруги договорились, что все-таки переходит какая-то доля и будет являться и собственностью супруга. Идут к нотариусу и заключают изменения.
Все, отлично. Ирина Аникеева, нотариус, сегодня в программе «Народный адвокат». После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:37 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш, не народный адвокат, а народный нотариус, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. Ирин, добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Так, Ирин, смотрите, вопрос, значит, смс-сообщение. Слышала, что через нотариуса сейчас развестись проще. Это так, а то судебные госпошлины как-то слишком резко выросли.
Развод по-прежнему у нас фиксируется, люди разводятся либо через органы ЗАГС, либо в судебном порядке. Если речь идет о разделе имущества, то да, однозначно сейчас сторонам, бывшим супругам или супругам, намеревающимся в том числе расторгнуть брак в ближайшее время, выгоднее обратиться к нотариусу и с финансовой точки зрения, и с точки зрения желаемого результата. В настоящее время судебные пошлины, вышел закон о значительном увеличении судебных пошлин, причем вы должны помнить, что вы же тратите в суде не только на пошлину, но на услуги адвоката, которые тоже достаточно ощутимы, особенно в таких городах, как крупных, Москва, Санкт-Петербург, а обращаясь к нотариусу, вы платите фиксированный тариф. Если, например, говорить о тарифе за брачный договор в Московской области, на один объект брачный договор стоит 12 500 рублей. С каждым новым объектом увеличивается...
Сколько еще раз?
12 500 рублей.
Это брачный договор,
это что ли, брачный сделать? Договор. Если речь идет о разделе одного объекта. Да, вот такой дорогой договор. Ну, если там больше объектов, то плюс 1000, но там есть еще и ограничения. Ну, вот почувствуйте разницу, что называется. Причем ведь, когда вы обращаетесь в суд, не всегда желаемое, вы получаете в итоге по решению суда желаемое одной из сторон, а иногда и двумя сторонами. А когда вы обращаетесь к нотариусу, здесь достаточно большая вариативность. Если речь идет о, например, том же соглашении о разделе имущества, вы его можете заключить как в период брака, так и после расторжения брака. Если речь идет о брачном договоре, то изменить его можно только или заключить, пока вы состоите в браке или перед заключением брака. Это тоже надо понимать. И можно уйти в этом случае от равнодолевого участия. Абсолютно разное прописать доли супругов в совместно нажитом имуществе. Но нельзя сделать так, разделить, что одному все, а другому ничего.
А это... можно ли заключить брачный договор сожителем? Ну, вы поняли,
поняла, о ком. Да. Брачный договор...
Потому что они живут-живут, и все-таки, например, одну мебель купила жена, а потом там кухню сделал муж и так далее. Все-таки в общий дом-то что-то несут.
В соответствии с российским законодательством брачный договор могут заключить лица, которые намереваются вступить в официальный брак, который регистрируется органами ЗАГС, либо лица, состоящие в браке. Но в том случае, если он заключается до регистрации официального брака, он вступает в силу только с официальной регистрацией брака. Те лица, которые находятся в фактических брачных отношениях, ну или такое не очень красивое слово, сожительствуют, ну, они должны... Это есть.
Да.
И они должны понимать, что они не могут заключить брачный договор, что они не наследуют друг после друга.
Все ясно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Людмила Александровна, и у меня есть вопрос по поводу раздела наследства и имущества.
Задавайте.
Я хотела бы узнать, вот нотариус... Должна ли она оформлять ту недвижимость? Я являюсь наследником, собственник, титульный собственник квартиры. Дочь является наследником, муж умирает. Как это обязательно нотариус должен распределять эту половину между мной и дочерью?
А вы поняли, Ирина?
Извините, давайте уточним, да, несколько, правильно ли я поняла вопрос. Есть квартира, которая приобретена в браке. Один из супругов умирает, и квартира оформлена на, не на умершего супруга, а на пережившего супруга. Я вас правильно поняла?
Правильно.
На вас квартира оформлена?
Да.
Так. Ну, то есть вы один из супругов или вы мать одного из супругов?
Как мать из одного.
Нет, я вот и говорю.
Вы, это ваш супруг ушел, а вы остались, и квартира ваша.
Да.
А в этом случае, если муж и жена не заключали брачный договор и не выводили эту квартиру из совместной собственности, несмотря на то, что квартира оформлена по документам на пережившего супруга, умерший супруг имеет право собственности на долю. Если, еще раз говорю, брачный договор не заключался, это 1/2 доля. Выделяется она по заявлению пережившего супруга. Если переживший супруг отказывается писать нотариусу заявление о выделении доли, долю умершего супруга, вопрос однозначно положительно в пользу выделения в наследство этой доли, как правило, решается в суде.
Ирин, проще, давайте, короче, вся квартира теперь ваша.
Нет.
Нет?
Умирает один из супругов, но квартира на живого. Это не значит, что это осталось его собственностью. Это значит, что в этой квартире половина умершего супруга.
Вы пенсионерка?
Да.
А муж пенсионер?
Да.
Она имеет право еще на обязательную долю.
Тут надо узнавать, было ли завещание. Если завещания не было, то родители, дети и супруги, в первую очередь, которые все имеют равные права на наследство.
Завещание
а если
было?
Есть завещание, то там право на обязательную долю, если не является мать наследником.
Завещание было?
Ну вот не было, к сожалению. Он решил, что достаточно вот того, что я титульный собственник. А теперь я имею море проблем. Море.
А какие проблемы дочь претендует?
Она, нет, она, ну, она претендует на 1/4, да, чтобы я выделила ей из всего имущества, которое у нас имелось, которое мы создавали сами, и она не принимала ни малейшего участия в этом.
Но без завещания она имеет право, дочь.
Все дело в том, что если ваш супруг не оставил завещание, то действует наследование по закону. По российскому законодательству родители, дети, супруги имеют, это все первая очередь, все имеют
понимаю.
Равные права. И я вас понимаю по-человечески, что вот вы с мужем все наживали, но тем не менее дочка – это наследница первой очереди, и по закону право на наследство у нее есть, и у нее есть право на ту долю, которая оформлена на вас, но принадлежала с юридической точки зрения
понимаю,
квартире
да.
вашему умершему.
Но это очень опасно. Эта доля, она ее может продать, и все. И я останусь с чужими людьми в одной квартире.
Но во-первых, если речь идет о продаже доли в совместной в общей долевой собственности, в силу закона, сначала она должна предложить выкупить эту долю вам.
Я знаю.
Да.
Я все это знаю, я уже все это прошла.
Одним словом, да. Вы боитесь, что она может продать долю в квартире,
да.
И вы будете с соседями. У вас отношения не очень теплые с дочерью.
Вот мягко говоря, да.
Понятно. Разговаривать с ней, разговоры вы не хотите.
Я хочу. Я ей все предлагаю, абсолютно, вот все, что у нас есть, я все ей отдаю. И прошу оставить только один дом, чтобы в нем не было этой доли. Но она отказывается это делать.
Почему? Это хороший выход.
Ну вот, а почему, я не знаю. Потому что, может быть, есть человек, который заинтересован в покупке нашего дома. Я это подозреваю.
Да, помимо квартиры еще и дом остался.
Да, остался дом, квартира, да, и дача. Ну, такая дача, как дача,
что
да?
Что делать?
Как?
Ну, во-первых, маленькая...
Я ей предлагаю все, буквально все, абсолютно все. Я выкручусь в дальнейшей жизни, постараюсь, да? Мы привыкли жить, когда-то попышнее, когда-то не очень.
Мы поняли, да. Ирина, сейчас нотариус наш что скажет?
Во-первых, закон сейчас запрещает отчуждать микродоли. Меньше 6.
У меня не микродоли, у меня хорошая площадь уходит.
Ну, тут совет только такой, договариваться на берегу с дочерью, потому что договориться вы можете, есть такой документ, как соглашение о разделе наследственного имущества, но, опять же, он заключает, это соглашение по обоюдному согласию двух сторон, то есть одному квартире, другому дом. Если вы согласие с дочкой не достигаете, увы, это судебный спор, но вот, насколько я знаю, суды тоже в этих случаях инициируют ИЦ-ответчика, эти спорящие стороны прийти к мировому соглашению какому-то.
Ну, продать, а какие-то вето наложить, там, я не знаю, что-то еще, тем более...
На распоряжение доли с другому собственнику
да.
нет, к
нет,
сожалению.
Такого нет.
Да, единственное,
ничего нет, абсолютно. Руки развязаны у того, кто получает эту 1/4.
А
просто развязаны.
Целиком
дарят,
дом, а вам...
Можно подарить, можно продать, можно сдать. Вплоть до того, что все может сделать этот человек. И кто придумал этот закон, с ним надо разбираться, ребята.
Да тут не кто придумал закон, а кто недоработал закон. Здесь видно какая-то недоработка, коль вы такая незащищенная становитесь.
Абсолютно. То есть у меня 3/4, якобы я имею преимущество, да, но у меня прав нет. У меня нет прав, у меня только право выкупить.
Да-да-да, вот наш Ирина хочет сказать.
Одно, и причем в течение 30 дней я должна это, найти деньги. А, вы сами понимаете, в общем-то, их уже и нет, чтобы выкупать. Поэтому, и тем более это пенсионеры, да?
Послушайте,
и не молодые люди,
послушайте.
Которые могут зарабатывать.
Да-да-да.
А уже пенсионеры, которые должны иметь деньги для того же у себя же, лично у себя...
Мы вас поняли, Ирин, говорите.
Ну, вот этот пример как раз очень ярко показывает тот факт, что наши граждане, к сожалению, пренебрегают теми возможностями, которые закон нам предоставил. Возможностями, например, составить завещание. Почему?
Похожим, я предполагаю, было две версии. У нас не было с ним никаких конфликтов, абсолютно. Мы жили 40 лет.
Дело не в конфликтах между супругами, а дело в том...
Просто какая-то неграмотность. Ну, нельзя писать на бумаге, что ты собственник, со-собственник. Вот тогда люди будут думать о необходимости писать...
Мы поняли вашу проблему. Давайте сделаем так, чтобы времени не терять. Послушайте, включайте радио громкость. Сейчас Ирина даст ответ. Спасибо большое. Просто очень затянулся разговор. Ирин, есть выход какой-то у нашей слушательницы?
Резюмируем сказанное. Выход только один. Обращаться к нотариусу за советом, пока все живы, потому что муж тоже мог не знать, что, несмотря на то, что он оформил на жену, у него там есть половина. И в этом случае они могли и брачный договор при жизни мужа составить, и завещание в пользу жены, и в том случае, если дочка не пенсионер, не инвалид, эта история была бы вот и закрыта, собственно, этим завещанием. К сожалению, у нас граждане не так часто, хотя с каждым годом все больше и больше понимают, что необходимости составления завещания, чтобы вот таких печальных проблемы сбежать потом.
Степан пишет, надо дочь обременить алиментами, и тогда, может быть, она отскочит. Тоже вариант, почему нет, вы можете подать, такая есть у нас история, что родители могут...
Алиментное соглашение может быть, да, заключено и между родителями, и взрослыми, и детьми. Да, если же взрослый ребенок уклоняется, а родитель требует за ним уход, взрослый ребенок уклоняется от ухода за своим родителем, то он может в судебном порядке потребовать взыскания алиментов.
Так, а я, если я фактически вступила в наследство дачи, это нормально? Я вопрос не понял, если честно.
У нас есть два способа принятия наследства. Обратиться к нотариусу, установленный законом срок. Еще раз напомню, это важно, 6 месяцев со дня смерти наследодателя по общему правилу. Есть исключение, но ориентируйтесь на эту цифру, 6 месяцев. И есть такое понятие, как фактическое принятие наследства. То есть, например, вот вы пользовались дачей, не просто там считаете, что вы что пользовались, а есть какой-то документальный след. Вы оплачивали какие-то платежи, там, за газ платили, за свет платили. Вы производили ремонт и можете это подтвердить. Вот это фактическое принятие. Но вещь это очень коварная. Почему? Потому что для третьих лиц, если вы дело наследства не открыли, считается, что нету наследников. И особенно это актуально для, например, Москвы. Очень много случаев, когда органы муниципалитета обращаются за истребованием этого имущества в государственную собственность муниципалитета, оформляют этого имущества как выморочное. Поэтому я призываю не ограничиваться фактическим принятием наследования, обращаться вовремя к нотариусу, подавать заявление о принятии наследства. Кроме того, вот вы считаете, что вы фактически приняли наследство, а есть наследник, который обратился к нотариусу, заявил о себе, например, вы на этой даче не прописаны, но нотариус нет информации, что вы там какие-то действия совершали по принятию этого наследства, он через полгода выдает свидетельство более грамотному с юридической точки зрения наследнику при отсутствии информации о таком наследнике, как вы.
Вот есть такая фраза «горе от ума», да, и произведение, не фраза, а произведение. Вот у Ирины очень много информации, гораздо можно было короче сказать, но это профессионалы страдают так. Вот просто порой уже забываешь, с чего началось, когда подходит к концу. Но ответ исчерпывающий, что поделаешь, это прекрасно. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Сергей, выключите, пожалуйста, радио, пожалуйста.
Да, выключу. Мама умерла, оставила завещание на сестру, в котором было написано, что мне предоставится право пожизненного проживания. Вот. Ну и она с этим завещанием ушла куда-то там, только не вот к этому нотариусу, куда-то в этом районе, но у другого. Я пошел к тому нотариусу, который выдавал завещание и попросил меня ознакомить с этим завещанием, потому что я знаю, что у нее в этом документах все это остается. Ну и нотариус мне отказал. не показала завещание.
Нет, ну подождите, вы уже завещание показывается через полгода, когда вступают в наследство, вот, да?
Да, Ир. Когда уже сестра начала оформлять.
Значит, вот, я так поняла, что все это в одном городе происходит. Завещание, да. Дело наследственное может открыться не обязательно у того нотариуса, который удостоверял завещание. Я рекомендую вам обратиться к тому нотариусу, который открыл наследственное дело. Если вы фигурируете в завещании как то лицо, в пользу которого совершен завещательный отказ, вот вам в завещании прописано, вы имеете право проживания пожизненного, значит, вы идете к этому нотариусу, который открыл дело, предъявляете паспорт, что действительно вы, и он ознакомит вас с завещанием. Более того, вы пишете заявление, оформляется этот завещательный отказ, регистрируется в Росреестре, и ваши права будут защищены.
Ну, а принципиально я имею право взять тот экземпляр, который остался у нотариуса?
Нет, у того, который удостоверил завещание, нет. Тот нотариус, который открыл наследственное дело по этому завещанию, да, безусловно, он по вашему заявлению ознакомит вас с этим содержанием завещания, если в нем есть такой отказ в вашу пользу на проживание в этом помещении.
Почему? Потому что, когда я, в конце концов, увидел это завещание у сестры, мне там показалось, что ни подпись, ни мамы.
Слушайте, вы нас запутали. Вы в итоге завещание получила сестра, а не вы.
Сестра получила, да, но в нем прописано, что я, значит, имею пожизненное проживание.
Этого недостаточно. Вот тот, кто оставил вас завещание, предоставил такое право. Я вам разъясняю, что вы имеете возможность и должны обратиться к нотариусу, у которого открыто наследственное дело, подать заявление и оформить свои права по этому завещанию на вот этот завещательный отказ.
Нет, у вас, извините, подождите, еще такое уточнение. Вы хотите сейчас что? Какой вопрос у вас? Почему вам не дали завещание?
Дело уже прошлое, поэтому я просто спрашиваю принципиально, имел ли человек, который в завещании указан, как второе лицо, право у нотариуса посмотреть документ, который выдавал это завещание?
Нет, я ответила на этот вопрос, он мог ознакомиться у того нотариуса, у которого открыто дело наследства.
А вообще, он, получается, наш слушатель, не прямой наследник, он не получает что-то
в собственность. Он не наследник, это так
называемое... Может быть, поэтому ему и не дали.
Может быть, это сложно, да, для уха обычного человека. Это называется завещательный отказ. И то лицо, которое указано, вот мужчина указан в завещании, что он имеет право на проживание в помещении. Помещение, которое завещается другому человеку.
Дочери.
Да, дочери.
Может, поэтому ему и не дали.
Последнее слово дайте, пожалуйста, мне.
Ну, говорите.
В конечном итоге все оформлено было. Я как пенсионер получил еще 1/4.
Но это, видно, доля.
Это обязательная доля, да, если речь идет о родителе, да.
Ну, значит, поздравляем вас, прекрасно, сначала было просто право проживания, а теперь еще и часть какая-то в этой квартире. Спасибо большое, спасибо большое. Так, если в браке получена в подарок от родителей квартира, пишет Ольга, в случае моего ухода она наследуется поровну между мужем и сыновьями?
Если Ольга не оставляет завещание, например, на кого-то одного, только на мужа или там только на сына, либо на внука, то да, ее наследниками по закону являются супруг и сыновья в равных долях. У мужа здесь супружеской доли нету, поскольку это дар, который вам имущество перешло в порядке дарения, безвозмездно.
Да, не в это. Он не тратил муж деньги свои на это.
Да.
Добрый день, как вас зовут? Успеем? Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Подскажите, это радио «Говорит Москва»?
Да, это радио «Говорит Москва». У нас полторы, буквально минута у вас. Говорите.
Смотрите, ситуация следующая. Умерла мать, мы с сестрой отказались от наследства в пользу отца. Отец пошел к нотариусу оформлять наследство. Нотариус говорит, не подтверждается собственность. Была приватизация до этого. Причем есть особенность, что это Крым. И документы о приватизации не передали в архив, документов в БТИ нет. Что сейчас делать?
Я боюсь, что, к сожалению, с помощью электронного документа оборота этот вопрос не решить. Здесь, наверное, имеет смысл выписывать доверенность, либо запросами общаться с той стороной. Я так понимаю, недвижимость находится в Крыму, и речь идет о том, что квартира была еще оформлена в период, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, так?
Совершенно верно, да.
и информации в БТИ Крыма нету о том, что квартира была оформлена в собственность, и никаких документов у вас нет, подтверждающих, что она была оформлена в период, когда Крым был украинским? Или есть у вас документы?
Нет, документы, конечно, есть. Свидетельство украинское, плюс договор соцнайма отца, это когда был еще Советский Союз.
Соцнайм – это не подтверждение права собственности. Если квартира была оформлена в собственность, то сейчас есть возможность обратиться уже по российскому законодательству в органы Росреестра и внести сведения об этом объекте, что это является ваша собственность.
В Росреестр не вносят, потому что говорят, что не было приватизации.
Ну, понимаете, очень трудно консультировать в данном случае, не видя документов. Я думаю, что это вопрос специфический, и вам нужно для получения полной консультации обратиться, ну, хотя бы к ближайшему нотариусу, но с документами. Консультировать, не видя документов, проблемно.
А приватизация...
Обращались к нотариусу, там работает уже юрист, запрашивал все документы из архивов, информация о приватизации и передаче в собственность. Вообще нигде нет.
А подождите, приватизация украинская должна была быть?
Совершенно верно.
Ну, вероятно, это судебное...
Приватизируйте ее в России сейчас.
Нет, я поняла, что нет документов, подтверждающих, я так поняла, все-таки, подтверждающих приватизацию еще в период действия, когда это была украинская территория. Вообще таких документов нету, я так поняла.
А подождите, а сама приватизация была?
Сама приватизация была. Документ о приватизации у нас есть. Физический документ у нас есть.
Так а чего нету тогда?
Ну, насколько я знаю, что по украинскому законодательству тоже же была регистрация в БТИ. Поэтому я сейчас
архив потерялся.
Ну, это, это значит дело судебное, в судебном порядке тогда. Если какие-то архивы утрачены, потеряны и нет возможности доказать, значит, в суд обращаемся.
Ну, вот обратись. Давайте так, вы, как пройдет вся эта тягомотина с документами, вы нам позвоните, расскажете, как обстоят дела, когда Ирина в следующий раз будет у нас в гостях. Хорошо?
Да,
спасибо большое. У нас практически не остается больше времени. Так, пишет МБ, мне кажется, что вашу гостью нужно звать чаще. Прекрасная дает ответы.
Спасибо большое.
Спасибо, Ирина Аникеева была сегодня у нас народным адвокатом, народным нотариусом, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области. Спасибо, Ирина, до встречи.
Спасибо.
Максим Лаков был с вами. Хорошего вам четверга. И оставайтесь на радио, говорит Москва.